Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 7 минут, уже почти 8, понедельник, август, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, 13 градусов, ощущается как 11. Ну вот и крайний понедельник календарного лета 2025 года. Через неделю, 1 сентября, пишет Алексей Кузнецов. Добрейшего утреца, пишет рука, нога. А остальные-то что, не проснулись, что ли? Доброе утро, лето, а оно было вообще, задается вопросом Василий. Колумбийцы из ВСУ открыли счет сбитых вертолетов FPV-дронами у себя дома, пишет Дело Техники. Да, говорят, что эти боевики, которые, значит, на Украине были, возвращаются обратно в Колумбию и начинают там применять FPV-дроны против, например, сотрудников правоохранительных органов. Вот так. Дорогой привет, пишет Валентин, или дорогой привет. В смысле, дорого стоит? Ура! Понедельник, пишет Empty Words. На рояле могёшь, пишет Новиков. И не так могём, сейчас все услышите. Твой голос как бальзам на сердце. Что там в детском мире, пишет Андрей. Что случилось? Доброе утро, с днем рождения, пишет Влад. Скоро Новый год, пишет Элдорос. Доброе утро и с днем рождения, Iron Max. Фарид на базе, нет? Фарид на базе? Фарид на базе, Фарид здесь. Ну, не, надо погромче что-то пока. Сейчас. Там сделай, да. Чего ты? Чего ты? Ты можешь себе микрофон, это, наушники громче, тише делать. Там есть такая история. Ну, да, приноровись там, приноровись. Да, вы же сказали, Фарид придет, не придет. Я сказал, придет. Вот Фарид пришел, Фарид Махмудов, вот ему аплодисменты. И все вы аплодируете, стоя в автомобиле, хотя в автомобиле даже вставать неудобно, но тем не менее вы уже это делаете. МВД фиксирует резкий рост звонков мошенников, отмечаются схемы с использованием мессенджера Макс, а теперь реклама от Алексея Гудошникова, пишет Антон. Ой, Антон, идите, знаете это, подождите, идите попейте чаю, потом возвращайтесь. Доброе утро всем, фанат из открытого эфира, пишет Поль, или Паул, или Пол. Доброе утро, Алексей, пишет Александр. Проснулись, пишет Иван. Мигрант из Корея Таун желает всем доброго утра. Какие же американцы врунишки, что не интервью, набор фейков. Лаврову сил, пишет Алекс Поляков. Когда переобувать машину, пишет Андрей. Так нам это правительство прикажет же. Мы же ждем, когда московское правительство скажет машину переобувать, и мы его будем переобувать. Центральный детский мир, взрыв баллона вчера был, пишет Александр. А что взорвалось? Вот эти баллоны для шаров или что? Надо уже искупаться хоть где-нибудь, хоть раз за лето, пишет Серхио Коломбо. Терпим, еще немного осталось до дня рождения Алексея Валерьевича, пишет рука-нога. Фариду привет, а вот Джо Болтон попал под репрессии демократии, к нему пришли с обысками, пишет Дело Техники. Да, есть такой вашингтонский ястреб, вот, Джон Болтон, такой усатый, в очках, вот, да, противный человек, и он, соответственно, попал под репрессии те самые. Хотя он же вроде бы был, он был сторонником Трампа или он не был сторонником Трампа? Продолжай. И снова 3 сентября. Михаил Захарович и Игорь Крутой могут гордиться. Сперва Трамп с ультиматумами до 3 сентября. Теперь суд Италии до 3 сентября должен принять решение о депортации подозреваемого в подрыве потоков, пишет Ярослав. Так и все, вы мне объясните, Байдена вновь поймали или как? Что по грибам в Подмосковье, есть уже или как? Кто ходил, пишет Василий. Фарид, ты ходил по грибы в Подмосковье? Ты грибник, нет? Ну, ты можешь просто кивнуть мне или показать, нет? Нет? Ну, да или нет? Что нет. Ты... Нет, ты не грибник. Жень, ты не грибник? Нет? Слушай, не грибник. Но у меня есть друзья-грибники, с которыми, с которыми я продолжаю общение, несмотря ни на что. Но есть грибы и в Подмосковье, и много где набирают, хвалятся этим всяким разным. А помнишь, Разина у нас недавно в ЦК была? Она тоже ходит по грибы. Она растит кабачки и ходит по грибы. И вот я вчера видел у нее там в Телеграм, она, соответственно, это публиковала все. Дурова... А, именно она. Дурова арестовали по ошибке и по иронии судьбы, он вынужден это терпеть. Цитата его слов. Представляю, если бы было в России, это было бы тоже ошибка или ирония. Скорее, тоталитарное беззаконие, пишет Вячеслав. Ну да, Павел Дуров гораздо более толерантен к властям Франции в своих высказываниях, чем к властям нашей страны. Ну и вообще к нашей стране, как мне кажется. Что-то у него все-таки есть такое из Франции для него важное. Терпим, еще немного осталось до дня рождения Алексея Валерьевича, пишет рука-нога. У Трампа новые сроки, теперь полгода, пишет Василий. Но это Джей Ди Венс сказал на самом деле, а не Трамп. Он сказал, что уладить... Подожди, Фарид. Уладить вот эту всю историю с военными действиями, назовем это так, не то чтобы планируется прямо сейчас. То есть для этого нужно будет еще где-то полгода, примерно, если трезво смотреть на ситуацию. В прошлый раз они тоже говорили где-то полгода, потом они говорили где-то 100 дней и много чего еще интересного. Здравствуйте, пишет Сергей. Здравствуйте, Сергей. Это новинка эфира, я что-то пропустил, пишет Макс. Ну, да иногда так мы делаем. А что с Марковым? Что его иноагентом записали, пишет Василий. Ну, вы имеете в виду политолога Маркова, да? Ну, я так понимаю, что, ну, судя по тому объему вещей, которые о нем пишут другие телеграм-каналы, он слишком тесно и любезно сотрудничал с администрациями других стран, в частности, с администрацией Азербайджана и, в частности, с администрацией Турции. Вот о чем идет разговор. Он сам говорит, что это недоброжелатели России его сейчас всякими недобрыми словами называют и рассказывают, что у него там, ну, значит, правильное или нехорошее, или хорошее поведение. И все за это жестоко поплатятся, потому что он очень любит на самом деле Россию. Но вот примерно так. То есть, по-моему, речь идет о том, что он... так скажем, слишком много себя отдавал Азербайджану. Ну, я так понимаю. Громковато, брат, громковато. Посмотрел каналы в Макс, Хакамада, Карнавал, Басток, Клюквина, Кока. Может, вам и не надо в эту компанию, пишет Спенсер. Да нет, Спенсер, мне-то в эту компанию точно не надо. Мне просто надо, чтобы у меня был канал в Телеграм. Ой, в Телеграм и в этом, как он называет это, в Максе. И все. Мне же в этом смысле не нужно ни в какие компании. Мне нужно самому по себе, с кайфом. И все. А почему никто не обсуждает выпады Украины на суверенитет Венгрии, пишет Макс. И это можем обсуждать, и сегодня можем обсудить, можем развить эту идею. Если коротко, то они обстреливают трубопровод «Дружба». Вот, им по этому поводу Венгрия говорит, а вы нам, это как бы, что творите, у нас нефти нет и все остальное. Да. Это Лист?
Брамс.
Брамс? Точно? А Лист, это раз... Это... Угу. Я понял тебя. А вы звуковика с центрального канала на радио забрали, пишет Иван. Нет, у нас все здесь. Доброе утро, все, конечно, хорошо, но подключить бы Фарида через эфир, а не микрофон. Ну, серьезные ведь люди, пишет Дмитрий. А мы, Дмитрий, знаете как, давить будем, давить. И однажды нам дадут возможность подключиться через этот, как его называют, через провод. Вот, что мы там говорили-то, я забыл. Опять я отвлекся с вами, дорогие друзья. Так. Не, я забыл. Не суть. Марков странный человек, зачем вы на станцию его звали? Вышинский умер, пишет Федоров. Во-первых, я никого никуда не звал. Во-вторых, у нас на станцию приходят разные люди, они с разными точками зрения. И в этом как бы фишка. Они могут между собой спорить. Если не очно, то хотя бы заочно. Если люди не нарушают законодательство Российской Федерации, если это не экстремисты, не террористы какие-нибудь, иноагенты, вот теперь, правда, Марков иноагент, иноагенты какие-нибудь нехорошие, то они могут спокойнейшим образом к нам приходить и высказывать свое мнение. Это первое, это просто, чтобы вы понимали. Второе, не я кого-либо приглашаю, но и просто, когда я говорю просто так, вы знаете, Это не я пригласил. Может создаться впечатление, что я такой отмежевался от радиостанции. Нет. Смысл в том, что радиостанция «Говорит Москва» — это площадка, где разные люди могут встречаться, высказываться, высказывать свое мнение и так далее. Ну, они должны быть в рамках закона, эти люди. Поэтому ничего удивительного, что мы кому-то приглашаем. Вот. Нет. Говорили про Украину, венгров и трубопровод. Да, они стали обстреливать трубопровод «Дружба», собственно говоря, старый еще трубопровод. Ну, как и все на Украине существующее, это, естественно, построено и сделано либо в имперские времена, либо в советские времена. И они стали этот трубопровод обстреливать. У Венгрии стали происходить перебои с нефтью и так далее. Венгры сказали, так делать нельзя. Украинцы посмеялись над ними, более ничего делать не стали. После этого Орбан опубликовал письмо, где Трамп рассказал ему в этом письме, что он очень зол, что Украина обстреливает трубопровод «Дружба». Но как бы, Орбан это опубликовал все, но это не возымело того эффекта, который, видимо, необходим был для того, чтобы Украина это перестала делать. Украина продолжила обстреливать трубопровод «Дружба», который был частично восстановлен. И он опять перестал работать, после чего Зеленский вышел на публику, это произошло вчера, и сказал, что Венгрию и Украину всегда соединяла дружба, игра слов, но вот судьба дружбы Украины и Венгрии, она теперь в руках венгров. И венграм надо перестать быть прорусскими, вот примерно так сказал Зеленский, и там еще один какой-то тип, вот всех их и не упомнишь, этих украинских, то ли глава МИД так называемого, то ли еще кто-то. Сибига прохрюкал в адрес Ярта, цитата: «Вам не нужно указывать президенту Украины, что ему делать или говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии находится в ваших собственных руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимы от России». А, да, все-таки это Сибига. «Как это сделала остальная Европа?» Вот, примерно так. Ну, и Макс добавляет, что «хорош терпеть этих животных, реагируйте нормально на их хрюканье». Ну, что вы предлагаете? Я предлагаю Венгрии, конечно же, забирать Закарпатье, да? Венгры вроде бы рассчитывают на Закарпатье, и все, и вопрос в этом смысле будет закрыт. Если честно, венгров не жалко, на нас венгры наживаются, пишет Федоров. Ну, Федоров, кто на нас не наживается? Все на нас наживаются. В принципе, все те, там, ну, и в Индии сейчас на нас наживаются, и в Китае на нас наживаются, весь мир на нас наживается отчасти. Тут же ведь дело не в том, кто на нас наживается, а дело в том, кто как себя ведет с точки зрения войны и мира по отношению к нам. Вот сказать, что венгры хотят с нами повоевать, язык не поворачивается, например. Или, например, что Индия хочет с нами повоевать. По-моему, Индия не хочет с нами воевать. А вот есть страны, которые с нами воюют, во-первых, во-вторых, которые хотят повоевать. Про бородатого блогера в багажнике будем говорить, или он недостоин эфира, пишет Андрей. Ну, есть и такая история, на самом деле. Блогер, который долго всех вдохновлял тем, как должен выглядеть и вести себя мужчина, как я понял, по тому скопу информации, которую я успел изучить за эти выходные. Он давал советы всем, как правильно развиваться, как правильно разговаривать с женщинами, как правильно заниматься спортом, и вообще советы на все случаи жизни и даже смерти, как мне показалось. Ну, то есть такой специалист широкого профиля. В какой-то момент, насколько я понял, он торговал разнообразными вот этими курсами своими, и люди за это платили. У нас это принято называть инфо-цыганством. Мне просто не нравится, что здесь приплетают цыган в этот вопрос. Ну, короче говоря, информационное мошенничество я бы это назвал. Ну, по моему ощущению, может, я ошибаюсь, но тем не менее, да. И вот он в какой-то момент решил, видимо, и по политической части высказываться, высказывался много, и неприятно по отношению к России, вооруженным силам Российской Федерации, ветеранов как-то, видимо, не обошел стороной, что-то плохое сказал. Так-то я, честно говоря, не знаю, что конкретно, потому что это же нужно все это смотреть, а это же невозможно все смотреть. И в этом смысле я сочувствую силовым структурам, которые вынуждены весь этот поток информации изучать. Но смысл в том, что он зачем-то после того, как много чего нехорошего наговорил, появился в России. Появился в России, наверное, потому что за рубежом кончились деньги, и здесь надо было провести пару своих тренингов, и на эти тренинги, значит, ну, за эти тренинги получить деньги. Ну и так получилось, что его поймали, и он пытался прятаться в багажнике автомобиля по пути в Белоруссию. Вот, автомобиль этот был остановлен, багажник был открыт, найден был этот человек, его достали, привезли, как я понимаю, к следователям. Да, и, собственно говоря, теперь он расскажет о взглядах на жизнь уже компетентным структурам. Там они смогут побеседовать на тему мужского, не мужского, как правильно, как неправильно двигаться, как себя должен ставить мужчина, как не должен ставить себя мужчина. Вот примерно такая ситуация. Да. Попытался скрыться в Лимпопо в багажнике авто, пишет «Дело техники». Это из «Маршака» что-то. Макс уже хейтить стало цепсо и либерала за рубежом, как под копирку. Один пример: парня в Крыму уволили, потому что он не установил Макс, пишет Василий. Василий, все понятно, что у нас сейчас противники, да, Макса, это те же самые люди, которые рассказывали, что Россия — это отсталое государство, в котором нет своего мессенджера. Но как только появился в России свой мессенджер, сразу оказалось, что в него ни в коем случае нельзя заходить и его нельзя устанавливать. Это те же самые люди, которые говорят, что у нас нет своего смартфона в России, поэтому Россия не сверхдержава. Но как только и если у нас появится свой смартфон, я вас уверяю, они в эту же секунду придут и будут рассказывать, что ни в коем случае нельзя покупать этот смартфон, потому что этот смартфон прямо напрямую у нас слушает обязательно сам товарищ майор. Если не товарищ полковник. 23 августа 25 года, не приходя в сознание, умер Арсений Ярошевич, избитый этнической преступной группировкой, пишет Александр. Вы имеете в виду та история с парнем, которого избили возле ночного клуба футболист, да? Как, ну, я, правда, не знаю конкретно какого клуба. И там, говорят, он был в составе русской общины, этот парень, 17-летний, и на него напали какие-то, значит, представители, ну, так скажем, других национальностей, и что-то они там его били, вот, и он в итоге погиб, этот парень, да? Вы об этом? Да, в Щелково, пишет Кирилл, одного из убийц сначала задержали, а потом отпустили, и теперь он в Израиле, пишет Кирилл. Это традиционно, конечно. Правда, я не понимаю, что он конкретно забыл в Израиле. Я видел троих задержанных, а один, видимо, успел сбежать. Я посмотрел видео этой потасовки. Если честно, там вообще понять что-либо невозможно. Возле клуба люди друг друга бьют очень много и долго. Кто-то пытается там дотянуться друг до друга, они отвечают друг другу. Но в какой-то момент один парень падает, и это, видимо, он и был. Вот. И ему с размаху другой прыгает ногой в голову. И я, собственно, так понимаю, что вот именно в этот момент и были нанесены вот эти тяжелейшие травмы, которые абсолютно несовместимы с жизнью оказались. То есть вот примерно такая ситуация. «Наши майоры пусть слушают, не жалко», — пишет Жорик. Это относительно того, будут его прослушивать или нет. Но теперь он в копилку может записать курс «Как выжить в колонии», — пишет Василий. Вы имеете в виду того блогера? Там ему сейчас говорят, вот 5 лет это минимум ему могут дать. Некоторые говорят, что по некоторым статьям там и до 15, он может просто, ну, примерно как плюс-минус навсегда уехать. Поэтому, да, я знаю, что некоторые блогеры, разные коучи и прочие, после того, как отбывают срок, они начинают рассказывать еще и о том, как входить в хату, как выходить из хаты. То есть они это, из этого делают определенный контент. Но конкретно у этого человека, насколько я понимаю, очень серьезная история именно с точки зрения, почему он попал и попадет, как мне кажется, да, в места не столь отдаленные. Сейчас он пока под следствием, потом, мне кажется, он попадет в места не столь отдаленные. И надолго. Потому что его заявления, его действия, они, ну, настолько много разнообразных законов наших нарушили, что я так понимаю, что ничего прямо хорошего ему не светит. Вряд ли он в какое-то ближайшее время выйдет. Ну, либо я ошибаюсь, либо я ошибаюсь. Я Макс не установлю, все знакомые говорят, копия первой версии Telegram, плюс в пользовательском соглашении написано, что данные пользователей могут быть переданы кому угодно, нет, спасибо, пишет Фон. Прям так и написано, да? Кому угодно. Ну, Фон, что я вам скажу, когда-нибудь, когда нам начнут тормозить Telegram, а нам в эфир придется принимать сообщения только через Макс, а я думаю, что так произойдет в какое-то ближайшее время. Но это мое мнение, это, я так думаю. Может быть, оно такого не будет, но вот я так думаю. Тогда мы, значит, не увидим ваших прекрасных сообщений, потому что вы никогда себе не установите Макс, и, к сожалению, мы не будем иметь возможности вот ваши бриллиантовые мысли здесь в эфире читать. Вот такая вот ситуация. А где же обещанный Фарид? Ждем Фарида. Фарид, а может быть по верхним клавишам, может быть что-то просто для настроения? 3 минуты. Что хочешь? Вообще.
Что я хочу?
Не знаю. Что-то веселое, что-то классное. Что-то... Слушай, громко, а звука нет, а звука нет. Надо звук добавить. Добавь. Не, старик, как будто кто-то это... Прям выкрути на полную или это на полную? О, уже гораздо лучше, да. Я рад приветствовать вас в нашем эфире. Так вот, нормально, нормально. Все, сейчас новости, после этого вернемся. В 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей пишет: Гарри, не слушал вас и маэстро ныне покойного. Уже лет как 8-10. Браво! Пишет Гарри. Да, спасибо большое. Правда, я это ничего не делаю особенно. У меня сестра смотрит одного блогера, там темы про грязные трусы в шоу-бизнесе, но в промежутке поливает Россию грязью. Теперь у меня сестра навальнистка, пишет Федоров. Как она отстала от жизни, страшно. Слушайте, я понимаю, можно было быть, там, кстати, модно это было лет, я даже не знаю, сколько назад, 10, наверное. Сейчас это уже совершенно, по-моему, не модно. Да и 10 лет назад это уже было не модно. Мне кажется, это еще как-то до Крыма какая-то мода была, где-то год 12-й, наверное, может, 11-й, вот эти вот болотные, Сахарова. А потом это перестало быть модным, когда более-менее все думающие люди примерно поняли, куда это все ведет. Все эти истории, да, с рассказами о том, какое прекрасное, светлое, замечательное будущее европейское тут как будет построено. Мы на примере Украины как бы убедились, мне кажется, да, насколько это прекрасное, замечательное будущее. Поэтому, мне кажется, ваша сестра отстает где-то лет на 15, наверное, даже не на 10, а на 15. Она дезактуализирована, она, наверное, смотрит очень старые ролики в интернете, да, и в этом проблема. Ну что, работайте с этим как-то, Федоров, думайте над этим. Вы человек, я знаю, талантливый, у вас юмор очень хороший, я вот, ну, вижу по вашим сообщениям. Я думаю, что у вас все получится в этом смысле. Зачем альпинисты лезут в горы, и кто оплачивает оплачивает все эти сложные спасательные операции? Почему ради чего-то личного рекорда и хайпа спасатели рискуют жизнями, пишет Елена. Елена, потрясающий вопрос, не знаю даже, что ответить на него, потому что это вопрос, который меня самого мучает. Но мы можем с вами очень быстро попробовать разобраться в этом вопросе. В этом мире очень много дел, которые люди делают, для того, чтобы поставить рекорд. Большинство рекордов в этом мире, а может быть и вообще все рекорды, это никому не нужные вещи абсолютно. Они ничего, по сути-то, не дают. Ну, там кто-то где-то попрыгал, кто-то что-то поделал, быстрее всех пробежал. Что это нам всем дает? Ну, примерно ничего. Мы прекрасно понимаем, что рекорды какие-нибудь, может быть, в... Да в чем? Я сложно себе представляю, в чем рекорд может быть хорош. Вот рекорд это всегда что-то странное. Это понятно, из ряда вон выходящее. Это может говорить о том, что человек может говорить о человеческих способностях, вдохновлять других. Но так вот польза от рекорда непосредственная, она всегда сомнительна. Какой бы этот рекорд ни был и в каких бы сферах. Вот если я не прав, то тогда можете попробовать мне привести эти примеры. Я просто вдруг я не могу вспомнить на ходу. А какие рекорды действительно хороши? Ну, правда. Поэтому я спросил, зачем идете в горы вы? Цитата от руки ноги. Ну и вот, соответственно, то же самое в горы. Человек идет испытать себя, человек, хочет испытать своих друзей всем вместе. Это адреналин, это покорение каких-то таких вещей, которые тебе казались абсолютно недостижимыми. Это работа над собой. Ну, а так, в целом, конечно, польза для общества, примерно, наверное, равна нулю, я так понимаю. Примерно, да? На этот вопрос ответил еще Высоцкий. Ну, парни, в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Вот это, пусть он связки с тобой одной. Ну, проверить, кто с тобой, кто твой настоящий друг, может быть. А рекордные надои, пишет Дмитрий Родин. Ну, про рекордные надои и все остальное я тоже слышал, что ставились такие рекорды когда-то, уж не знаю, сейчас есть или нет. И зачастую под рекорд обязательно и определенные условия создавались. А потом, когда этот рекорд ставился, всем остальным, кто в профессии, кто работает изо дня в день, говорили, посмотри, какой рекорд, и посмотри, сколько у тебя. И начиналась пытка. Вот. И, насколько я знаю, разнообразных рекордсменов в вот этих отраслях, таких вот там сельскохозяйственных и прочих, их все остальные не очень-то любили, люди. Почему? Потому что одно дело поставить рекорд один раз, а другое дело каждый день давать в нужном объеме то, что нужно. Да? То же самое касается там шахт и всего остального. Ну, тут двоякая позиция. Кто-то, наоборот, восхищается и говорит, да, это круто, а кто-то говорит, это ужасно всегда было. Почему? Потому что всем остальным норму просто повышали, и все, из-за этих рекордов. Зачем ты делаешь этот рекорд? Чтобы всем остальным норму повысили. Можно сказать, что просто все остальные ленивые, да? А может быть, дело в том, что вот рекорды, они про лучшее из лучших. А лучшее враг хорошего, есть такое выражение. Может быть, оно не просто так существует. Может быть, есть определенная справедливость в этом выражении. Сын маминой подруги, но только для взрослых, пишет Гном. Рекорд по скорости у стратегических ракет. Как вам, пишет Андрей. Хороший рекорд. Вот это я здесь согласен, Андрей. Мы и про человеческие разнообразные рекорды вот эти вот. Я быстрее всех бегу, я лучше всех бью, я лучше всех борюсь и так далее. Это все здорово, это все классно, это все про развитие, но применение в жизни совершенно непонятное. Вдохновлять других людей. Может быть так. Рекорд наибольшего количества квадрокоптеров в соте создает возможность, видимо, в роте, наверное, возможности развития системы управления, в том числе и на гражданке, пишет Павел. У меня родной брат взял полумарафон в Москве, вся деревня отмечала целых 2 дня, на второй день, да и сейчас никто не помнит про его победу. А, понятно, забыли, что отмечали. Понял. Почему одни и те же рыбаки уплывают каждую весну? Тут рекорд не нужен, просто по кайфу мужики катаются потом на технике МЧС, пишет Поляков. Да, кстати, вот вопрос же был у Елены какой. Почему нужно спасать всех этих рекордсменов из гор? А вот смотрите, рыбаков на льдинах мы спасаем без всяких рекордов, просто потому что, а как не спасать-то? В горах полно трекинговых маршрутов с красивейшими видами. Вообще не обязательно покорять вершины для этого. Я так и делаю, и на вершины даже не тянет, пишет Павлен. Вот видите, некоторые идут в горы для красоты, для того, чтобы насладиться видами, которые никогда так вот в обычной жизни не увидишь своими глазами. Можно, конечно, по телевизору посмотреть, но это ведь другое. Когда по телевизору смотришь, это не так. А когда ты сам там, когда ты это все своими глазами, да, когда вокруг тебя это же другая история. Когда я пойму, зачем, я прекращу ходить в горы, пишет Владимир. Спасать нужно, но не бесплатно, Ядот говорит. Чтобы подняться на Эверест, нужно заплатить человека 10 тысяч долларов за разрешение. Так что все оплачено, пишет Мутор. Ну, кстати, вот видите, вам и ответ. Интересно, материальная сторона, пишет Елена. Кто финансирует Федерацию альпинизма, как у альпинистов, со страхованием жизни? Кто оплачивает их поездки, восхождение, эвакуации и так далее? Так, на первые вопросы не отвечу. Второе, кто оплачивает? Спонсоры вполне себе могут оплачивать, если это что-то такое значимое, если ты не сам по себе, а у тебя какая-то экспедиция, да, и ты к чему-то привлекаешь внимание таким образом, то находятся спонсоры и оплачивают. Среди богатых людей ведь есть люди, которые увлекаются альпинизмом. Этот момент нужно учитывать. Почему? Потому что среди богатых людей вообще есть люди, которые много чем увлекаются. Плюс некоторые богатые люди или структуры, они, например, в восторге от того, что их упоминают при каких-то таких вот экстремальных вещах. Вот, знаете, есть такая газировка Red Bull, может быть, слышали когда-нибудь. Она ведь себе имя на этом сделала. То есть везде все экстремальное, машины, мотоциклы, парашюты, восхождение, все что угодно, они везде финансировали, и, соответственно, те, кто занимался профессионально вот этими экстремальными видами спорта, они размещали их логотип у себя. Ну и размещая этот логотип, они о нем, об этом продукте, всему миру постоянно напоминали, особенно в тот момент, когда ставят рекорды. И вот ты где-нибудь внезапно видишь там, такой-то человек поставил рекорд. Ты смотришь, что это за рекорд, и еще параллельно все время видишь надпись, которая что-то да значит. То часы какие-нибудь дорогие, то какая-нибудь газировка, которая якобы тебя бодрит, то еще что-нибудь. Ну, рекламный бизнес. Соответственно, есть компании, которые готовы за это платить. Если вы завтра начнете ставить какой угодно рекорд, и он покажется кому-то занятным, в целом занятным, да, могут прийти спонсоры, дать вам денег и сказать, давай еще рекордов. А главное, вот майку надень с нашим логотипом и все остальное. А тот же вопрос про Конюхова. Для чего, пишет Дмитрий? Ну, вот вам и ответ, для чего. Или вы про мотивацию конкретно Конюхова и всех тех путешественников, которые этим занимаются. Ну, я так понимаю, что они этим занимаются, потому что им это в удовольствие, потому что они от этого получают, ну, много нужных эмоций, которые они хотели бы получить. Вот. А зачем это спонсорам? Ну, вот еще раз. А вы представляете себе, там, последние кадры, там, какая-нибудь разбитая лодка в океане, и на ней написано там, да, лимонад Буратино, и все-таки, о, точно, лимонад Буратино. Да. Кто детство каждому знаком. Пара-пара-пара-пара-пара-пара. Я не помню, что там дальше. Как его зовут? Бу! Ра! Ди! Но! Буратино. Мы хотим всем рекордам наши громкие дать имена, пишет Елена. Да, это такое было. Мы хотим всем рекордам наши громкие дать имена. Да продолжай.
Я не знаю, что ты делал.
А, ты просто сам по себе. Я понял. Надо было то же самое, как Буратино, только давай еще раз. Давай, Буратино. Гу! До! Шни! Это ужасно, смотрите. Ков! Да, Гудошников! Зачем лезть в эту вершину? Ведь Эльбрус из самолета видно здорово, пишет Алексей. А говорят, если случайно нажимать только черные клавиши, то сами собой рождаются восточные китайские мотивы. Это называется пентатоника, насколько я знаю, правильно?
Там просто больше 5 нот в октаву они не придумали.
Ну да, но это пентатоника, правильно?
Главное, что не пентаграмма.
Ветельбрус из самолета, видно, здорово, рассмеялась, а ты и взяла с собой, пишет Аркан. Да, да. Мы хотим... А, так, это было уже Red Bull. Ага, понятно, Конюхов же ответил. А что дома делать? Не, ну это правда, а что дома делать? Спасение рыбаков с Альдины – вещь неоднозначная. Хотят ли рыбаки, чтобы их спасали, и действительно ли они в опасности в каждом случае, говорит Елена. Напоминает игру МЧСников с рыбаками, а потом же их штрафуют за это спасение, пишет Елена. Понравилась недавняя альпинистка. Через 4 года назад муж умер, и она чуть... Теперь к мужу, видно, хотела, ее опять снимают, через год опять полезет, пишет Александр. Ну, знаете, есть такое выражение, уж не знаю, насколько оно научное или ненаучное, адреналиновые маньяки. И вот человек получает этот вот всплеск адреналина при определенных обстоятельствах. Есть же без страховки практически по скалам там как-то лазают они. В любой момент могут разбиться просто со скалы, сорваться, и все. Разбежавшись, прыгнуть со скалы. Вот они были, и вот их не стало. Да. А вот я был, и вот меня не стало. И когда об этом вдруг узнаешь ты, то тогда поймешь, кого ты потеряла. Да, нормально, нормально. Им очень сложно остановиться и перестать этим заниматься. А вот интересно, есть ли статистика в среднем, до скольки лет доживают альпинисты, пишет Стас Лока. Но я думаю, что в любом случае они живут дольше в среднем, чем мотоциклисты. А мотоциклистов по-любому больше, чем альпинистов. Обратите внимание. Непонятно, почему удар орешником по месту, где гнездятся бандеровцы из Кривого Рога, ни в коем случае. Следует из инсайда Лукашенко. Каков замысел? Самая тайная тайна, пишет Дело Техники. Дело Техники? Я не могу вам ответить на этот вопрос. Нет никакой возможности. Действительно, Александр Григорьевич Лукашенко накануне сказал, что были люди в России, которые предлагали нашему верховному главнокомандующему нанести удар орешником по Банковой, где, собственно, находится Зеленский и компания. А президент наш сказал, по словам Лукашенко, ни в коем случае. Вот. И все. Примерно так. Вот кто был тот человек, который предлагал, во-первых, хотелось бы его поддержать, а во-вторых, почему ни в коем случае, не знаю, ответа у меня на это нет. Люди, которые пишут зачем, ничего не понимают в восхождениях, люди равнины, они не понимают, что такое ген высоты, пишет Бон Джови Джон. Ген высоты... Да говорят, что больше не пойдет в горы 11 дней со сломанной ногой на высоте 7200, шансов выжить практически нет, пишет Михаил. Уж лучше, чем от водки и от простуд, пишет Юрий Лебедев. Такое ощущение, что вы сегодня все максимально много цитируете Высоцкого. Фарид, давай что-нибудь на пару минут, а потом новая тема. Давай что-нибудь, что хочешь, что тебе больше нравится. Хочешь еще? Нормально. Ладно, уже объявляли, что альпинистка погибла, а сегодня опять про спасение, пишет Елена. Давайте я просто прочитаю вам новости из последнего. SpaceX отменила запланированный на 24 августа запуск ракет-носителя с прототипом корабля Starship, который должен был стать 10-м испытательным полетом. Все время что-то у них там отваливается, ломается. Спасатели нашли группу туристов, которая потерялась в районе вулкана Баранского на острове Итуруп. Все 10 человек находятся на борту вертолета МЧС, который доставит их в Курильск. Мерц заявил, что Германия не имеет экономических ресурсов для обеспечения финансовой устойчивости системы всеобщего благосостояния. Ну, наверное, поменьше надо было денег тратить на Украину, тогда было бы повеселее. В России пока не планируют ужесточать правила перевозки пауэрбэнков самолетов, однако этот вопрос в работе, сообщил ТАСС замминистра транспорта Владимир Потешкин. Слушайте, пауэрбэнки — это еще полбеды. Самокаты случайно вот эти вот электрические не перевозят в самолетах? Просто у меня есть история о том, как у моего товарища самокат вот этот на зарядке стоял на работе, взорвался, он полэтажа разнес, ну вот натурально. Ну не так, чтобы прямо, знаете, там, дыра в здании, но поломало многое, я вам так скажу, и двери повышибало, и, пришлось ремонтировать очень многое, потолок весь разнесло, такой вот навесной. Так что я вообще, честно говоря, побаиваюсь вот этих всех пауэрбэнков уж чересчур мощных, и уж тем более электронных самокатов, электрических самокатов. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев. Наверное, поэтому невозможно орешником ударить. Там все время меняется живой щит. То из Германии, то из Британии, то еще откуда-то. Он якобы должен выяснить, этот человек, как Берлин мог бы поддержать Украину в возможном мирном процессе. Ну да, мирный процесс — это, конечно, про Украину. Особенно вчерашние заявления Зеленского нам говорят о том, что они неистово готовятся к миру. В России пока не планируют ужесточать правила перевозки пауэрбэнков. Это я 10 раз одно и то же читаю. Зачем? Не знаю. Потому что тут здесь раз, и появился этот восклицательный знак, и я заново прочитал. А что в итоге взорвалось в детском мире, пишет Дарья. Ну, вот говорят, какой-то баллон. Простите, но с этой музыкой нет. Непонятно, к чему это. Иван, мне понятно самое главное. А вы потихонечку втягиваетесь, вы потихонечку кайфуете, вы потихонечку чувствуете. А то так и будете слушать вот это «За деньги, да», понимаете? Я потихонечку вас оккультуриваю. Вот Афарид согласился, между прочим, на это, на все. Данному блогеру, которого задержали, пишет Антон, скорее всего, предложат СВО, и он уедет. Также многие недодеятели в виде наших разных депутатов, многих пугают СВО, сравнивали отправку человека на СВО как самое низкое наказание, кичась, упрекая, пугая кого-либо этим. Почему так? Ведь те, кто защищает нашу Родину, должны быть примером, а не герои. Ваше мнение, пишет Антон. Коротко, я думаю, что ему ничего не предложат, и он никуда не уедет. Это первое. Второе. Давайте так. Если коротко, надо всегда смотреть на тему того, кого нужно отправить на СВО или не нужно отправить на СВО. Не с точки зрения того, что это наказание для того, кого отправят на СВО, а с точки зрения того, что это наказание для того, кто вынужден будет с этим человеком, так скажем, спина к спине или рука об руку, плечом к плечу идти в атаку. Я, если честно, очень сильно сомневаюсь, что такие люди, таким людям, вот, ну, всяким, которые нас там ругают и прочие, всяким бандитам и преступникам, им очень сильно будут рады наши бойцы и командиры. В том смысле, что этот же человек, он может подвести, насколько я понимаю. А, ну, может быть, я ошибаюсь, но ведь при боевых действиях очень важно быть уверенным на 100% в том человеке, который рядом с тобой. Именно потому, что от него зависит не только его жизнь, но и твоя жизнь. И жизнь всего твоего, ну, подразделения. Поэтому, когда кто-то говорит, что вот такого-то блогера отправят куда-то, сякого блогера отправят куда-то, ну, знаете, я очень сильно сомневаюсь, что это может быть полезно именно тем людям, которые ведут боевые действия и которые умеют воевать и показывают результаты на поле боя. Я думаю, что такой человек, он только ослабит то подразделение, в которое он попадет. Ну и примерно вот в таком духе. Если вас интересует мое мнение. Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, речь идет о том, что такие люди могут быть полезны только при одном условии, когда за ними будет заградотряд. У нас заградотрядов нет, поэтому вряд ли они будут каким-то образом полезны, насколько я понимаю, правильно? Вот. А это зачем? Раз, и спина открыта будет у нашего бойца. Вам это нужно? Я думаю, что не нужно. Организуем либералов в отряд строителей каналов, пишет Ядот. Да, вот какие-нибудь трудовые работы. Тем более, они все время любят рассказывать о том, что все остальные неправильно трудятся, неправильно ходят на работу, что нужно расширять сознание, и как только ты расширишь это сознание, сразу же у тебя будет очень много денег, а все остальные работают на дядю. Это неправильно. Ну вот пусть поработают на дядю, на тетю, на нас, на всех поработают, мне кажется. Кажется, это будет самый лучший вариант. Отправить его в ВСУ, пишет Александр. Понимаете, он же был за рубежом, и если бы он очень сильно хотел вступить в ряды ВСУ, он и вступил. Некоторые же даже так делают, насколько я знаю. Какие-то бывшие актеры российские, еще что-то. Привет Фариду, очень уж быстро улавливает твой быстрый поток мыслей, Алексей, и к тому же классный импровизатор, пишет Владимир. Фарид, это тебе. А Фарид, пожалуйста, Smoke on the Water. Ты знаешь это или нет? Ну, я тебя напою, если хочешь. Та-та-та-та-та-та-та. Да. А потом... Та-та-та-та-та-та. Та-та.
Не знаю.
Та-та-та-та. Да-да, нормально, нормально. У нас такое видение. Загранотряд, пишет Антипаша. Но если это как шутка, то тогда я это воспринимаю. Если вы серьезно, то тогда нет, заградотряд, заградительный отряд. А загран – это за граница. Такими заявлениями СВО придается негативный окрас, как будто это тюрьма какая-то или путь в один конец, пишет Владимир. Ну, я так понимаю, что такие заявления, они когда звучат, здесь речь идет о неком перевоспитании этих негодяев, которые плохо себя ведут в интернете, они делают какие-то странные заявления, поют какие-то некрасивые, неприятные песни, ругают наших бойцов и командиров, и им как бы говорят, вот ты ругал, вот ты делал неправильно, а сейчас ты узнаешь, насколько это важно на самом деле, и вот ты изменишься, такое перевоспитание. Но я говорю, если бы меня спросили, условно говоря, я бы ни в коем случае никогда не подставлял бы наших так бойцов и командиров и не давал бы им в распоряжение вот этих вот персонажей. Почему? Потому что, ну, по-любому же подведут, ну, 100% подведут. Зачем это надо? Это если какой-то отдельный отряд, вот знаете, отдельный отряд, вооружить их и забросить в тыл врага, знаете, десантировать их. Но с другой стороны, вы же понимаете, что они, собственно, туда и хотят забросить их в тыл к врагу, они скажут, о, спасибо большое, вот мы туда и собирались, мы как раз на той стороне были. Вот на выходных новость пришла, уж не помню когда, может быть, это вообще в пятницу, но в конце прошлой недели, есть такой... Был такой человек, Ярослав Евдокимов, знаете, да, вот это вот. Задуна, дуна, дунаем, задуна, знаете, да? По-моему, это он эту песню пел. И все давай рассказывать о том, какой он был отличный певец, какой он заслуженный артист России, как у него все потрясающе. Я думаю, ничего себе у людей память отшибла. Ничего себе, потому что я-то его высказывания относительно... нашей политики относительно нашей страны помню. И они были вполне себе такие. Про, так скажем, нельзя назвать их проукраинскими. Давайте назовем их прямо пробандеровскими. Он рассказывал, что мы преступное государство. Он рассказывал о том, что на Украине вот они выбрали путь к свободе, что они отправляются в Европейский Союз и все в этом духе. Но как-то вот люди это забыли. Очень мне это напомнило ситуацию с Вахтангом Кикабидзе, который говорил, что если бы он был помоложе, он бы пошел убивать русских с оружием в руках. Ну вот из-за старости не может этого сделать. А потом вся Россия, когда его не стало, плакала о нем, вспоминала его отличнейшие, потрясающие роли еще в советском кино. И так, ну, такая скорбь была у нас у всех на лицах, и так мы сильно переживали по этому поводу. Удивительный народ, в хорошем смысле этого слова, все прощает, плохое забывает, помнит только хорошее. Может быть, это наше позитивное, в хорошем смысле слова, свойство, а может быть, это нам зачастую мешает. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 7 минут, понедельник, август, день 25-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, 12 градусов, ощущается как 9. В Красноярске на празднике фейерверк разорвался среди зрителей. Пострадала женщина, была оказана помощь. Ох уж эти фейерверки. Москва и Пекин радовались бы, фон дер Ляйен защищает соглашение о пошлинах. Урсула объяснила, что подписала крайне невыгодное для ЕС тарифное соглашение с США, чтобы не доставить удовольствие России и Китаю. Ну да, назло маме отморожу уши, все традиционно. Значит, президент Европейской комиссии, президент, ничего себе, я думал, глава, Урсула фон дер Ляйен оправдывает компромисс по пошлинам с президентом США Трампом. По ее словам, соглашение означает сознательный выбор, стабильность и предсказуемость вместо эскалации и конфронтации. Представьте себе, если бы две крупнейшие экономики демократического мира не договорились и начали торговую войну, радовались бы этому только в Москве и Пекине. Ну, это, конечно, отличный повод убить немецкую экономику, европейскую экономику в целом. Это она молодец. Здесь можно только порадоваться за нее. Оказывается, она все свои действия совершает, лишь бы нам насолить. Это очень здорово. Вы знаете, мы очень сильно расстроимся, уважаемые европейцы, если вдруг ваша экономика схлопнется, и мы никогда не сможем ездить на ваших немецких автомобилях и вообще пользоваться вашей европейской техникой. Скорее убейте всю свою промышленность, это нас сильно огорчит, и Китай, и Россию. Ну вот. Хоть вы меня и обидели, что я слушаю инстасамку, я все равно жду вас на своем дне рождения, 8 сентября, и переношу его для вас на субботу, пишет Иван. Иван, ну, спасибо огромное, я думаю, что, к сожалению, я не смогу. Вот, про инстасамку я не обидел. Я к тому, что инстасамку, пожалуйста, можно слушать, ничего такого в этом нет. Но помимо этого, хотелось бы чего-то еще, и мы это чего-то еще пытаемся, так сказать, найти и показать, что есть возможности. Смотрел видео с Евдокимовым, такое ощущение, что выучил методичку, а вроде взрослый человек, пишет Федоров. Да, ну это такая частая история, на самом деле, с людьми, которые к политике имеют опосредованное отношение. Нам кажется, что человек с возрастом, он во всех вопросах становится специалистом, просто потому, что у него было время для того, чтобы это все обдумать. Но на самом деле это не так. На самом деле есть люди, и таких большинство, это абсолютно объяснимо, которые плохо разбираются в политике вне зависимости от возраста. И ну, не понимают, как устроены те самые цветные революции, как их проводят, кто за этим стоит, какие деньги для этого нужны, не понимает, когда кто-то, допустим, какая-то группа людей или группа стран обманывает население другой страны для того, чтобы извлечь ресурс из этой страны, а все это делается под благовидными предлогами, естественно, процветание, там, построение нового потрясающего государства и что-то в таком духе. Ну вот не понимают, хоть в 50, хоть в 60, хоть в 70, хоть в 150, без разницы. Почему? Ну потому что они никогда не были специалистами в этом вопросе и никогда и не станут специалистами в этом вопросе. Более того, даже можно не говорить о специалистах, они никогда не интересовались этим вопросом, даже там не пытались это как-то нырнуть не то что на глубину, да, уйти в какие-то пучины этого вопроса. Ну, так чуть-чуть хотя бы, не водомерить, чуть-чуть, поднырнуть, не пытались. Но при этом заявления, естественно, звучат. Почему? Потому что спрашивают. Потому что говорят, вы уважаемый человек, вы разбираетесь во всех вопросах, вы вот там икона для нас, а расскажите, как правильно. Ну, человек начинает рассказывать. Люди умные обычно, которые не разбираются в вопросе, они говорят, вы знаете, я не разбираюсь в вопросе, я просто там за все хорошее против всего плохого, допустим. И, в принципе, на этом все. Люди, которые, ну, так скажем, не обладают вот этим чувством меры, они начинают излагать свои мысли относительно того, как нам обустроить Россию или какую-нибудь другую страну, не обладая для этого должным уровнем знаний. Да, вот некоторые говорят про компетенции, я вообще не говорю ни про какие компетенции, я просто говорю про знания элементарные. Чем дальше Европа от промышленности и ближе к сельскому хозяйству, тем неспокойнее, тем более они в последние годы завезли очень много профессионалов из других стран, которые вполне себе способны к сельскохозяйственному труду, пишет Алекс Поляков. Иногда старость приходит одна. Цитата по Жванецкому, пишет Сергей. Следующий шаг даже трудно предсказать. На что еще способна Европа? Вопрос, пишет Аркан. Аркан, ну, судя по всему, на все, лишь бы Россия и Китай плохо себя чувствовали. Вообще, интересная логика, которую транслирует Урсула фон дер Ляйен, это ведь та логика, которую приписывают нам. Да мы сами себе приписываем ее, вот эта вот логика, неважно, что у тебя, главное, что у соседа корова сдохла, ведь это нет большей радости. А это оказывается не про нас, это оказывается про европейцев, это оказывается про брюссельскую администрацию, это оказывается про Урсулу фон дер Ляйен. И по барабану, что она убивает европейскую экономику. И главное, что она насолила России, чтобы мы тут не порадовались, понимаете? Вот же ж как интересно. Мудрость – это ум, помноженный на жизненный опыт, а если изначально ума не было, то это старческий маразм, пишет Яна. Эффект Даннинга-Крюгера во всей красе, пишет слушатель. Что-то я когда-то читал по поводу этого эффекта, и, по-моему, смысл его сводится к тому, что человек, который стал знаменит и стал разбираться в одной сфере, он вдруг думает, что он начинает разбираться во всех других сферах. Но, возможно, я ошибаюсь, поэтому мы сейчас возьмем и в интернетах с вами вместе посмотрим и почитаем про этот эффект. Вслух. Так. Гипотетический эффект, когда люди с низкой компетентностью в какой-либо теме склонны считать себя знатоками этой темы, при этом делая ошибочные выводы и принимая неудачные решения, но не осознавая своих ошибок из-за нехватки знаний и умений. Другими словами, некомпетентность мешает правильно понимать пределы своей компетенции и приводит к завышенному представлению о своих способностях, особенно в незнакомых областях знаний и впервые совершаемых действиях. Понятно, все-таки это не то, что я говорил, это по-другому. Согласно гипотезе, высококвалифицированные люди, наоборот, склонны занижать оценку своих способностей и страдать от недостаточной уверенности в своих силах, считая других более компетентными. Таким образом, менее компетентные люди в целом имеют более высокие мнения о собственных способностях, чем это свойственно людям компетентным, которые к тому же склонны предполагать, что окружающие оценивают их способности так же низко, как и они сами. Также обладатели высокого уровня квалификации ошибочно полагают, простите, что задачи легкие для них, так же легки и для других людей. Формулировка обоснования эффекта приписывается американским социальным психологам Джастину Крюгеру и Дэвиду Даннингу, выдвинувшим в 99 году гипотезу о его существовании. В научном сообществе нет консенсуса относительно того, насколько в действительности силен эффект, каковы его последствия и насколько верно предположение изначально психологическое, предложенное изначально психологическое объяснение. Современные работы показывают, что полученные Даннингом и Крюгером результаты могут объяснять исключительно статистическим эффектом. Может быть, то есть это не совсем наука, но интересная мысль, так скажем, которую мы можем обсуждать. Смысл ее заключается в следующем, как я понял из прочитанного. Люди глупые очень сильно верят в себя и считают, что они все делают правильно. А люди умные, уже образованные, погруженные в вопрос, знают, что они ничего не знают. И это порождает эффект, при котором дураков слышно лучше, чем умных. Вот такая примерно ситуация. Что-то, наверное, сравнимо с выражением «талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами». Проще говоря, дурак не знает, что он дурак, потому что он дурак, пишет Мат. Они на конкурсе дураков займут второе место, потому что они дураки, пишет Поляков. Хорошо, что меня не слышно, пишет Мышел. Вспоминается мультфильм «Только не бросай меня в терновый куст». Я про Урсулу, пишет Федоров. Идиот не понимает, что он идиот, потому что идиот, пишет Дмитрий. Да, в принципе, вы достаточно четко изложили суть этого эффекта, как мне кажется. Дурак думает, что он умный, а умный думает, что он дурак, пишет Сергей. Ну, умный просто знает, что не все так просто. У дурака все просто. Я когда-то, давным-давно, слышал, это то ли лекция была, то ли что, Березовского. Ну, знаете, да, олигарх в определенный момент считал, что он самый умный человек в России, и что все в его руках, и вот еще чуть-чуть, и еще больше будет в его руках. Он глубоко ошибался в этом, да, в этих шахматах он победителем не был, и не получилось у него достичь тех вещей, которых он хотел достичь. Но при этом он уехал, и вот потом, значит, рассуждал на тему того, как обустроить Россию, во-первых. Во-вторых, кстати, он потом принял православие, написал письмо «Можно я вернусь домой?» покаянное. И в итоге жизнь его закончилась очень печально. Ну, на Западе сказали, что это было самоубийство, но на самом деле эта история с самоубийством вызывает слишком много вопросов. Да, такое ощущение, что все-таки помогли, и помогли очень серьезно. Западные друзья Березовского. Суть не в этом. Суть в том, что он рассказывал в одной из там каких-то то ли своих лекций, то ли общения с людьми. Сейчас точно не припомню, что дуракам, выражение «дуракам везет», оно справедливое. Почему? Потому что дурак может пройти по минному полю, не зная, что это минное поле, и просто он берет и делает. А умный человек, зная, что это минное поле, он по минному полю не пойдет, он будет его обходить, он будет находить какие-то другие варианты, или вообще посчитает это невозможным и скажет: «это невозможно». Просто это невозможно. И не пойдет. А дурак пойдет именно потому, что он не знает, что это невозможно. И иногда так бывает, что дураку везет. Да. Ну, продолжай, что ты. Что ты остановился? Это гимн Евросоюза. Тап-тарам-тап-тап-тарам. На Западе играют в долгую. Сначала Урсула загонит население Европы в нищету для того, чтобы потом под надуманным предлогом было легче загнать людей в окопы, пишет Риборез. Да, Риборез, об этом, знаете, говорят многие мои друзья, которые компетентны. Они говорят: ну все же просто, если ты сытую Европу пытаешься погнать на войну, у тебя просто не наберется народу для военных действий. А вот если Европу сначала сделать бедной, такой, как она была, например, перед Первой мировой войной, такой, какая она была перед Второй мировой войной, тогда это позволит людей загнать в окопы под разные рассказы о том, что в этой бедности, в этом ужасе, который происходит в социальном, виновата какая-то другая страна, ну, в частности, Россия, например. Это создание образа внешнего врага. Ну и создание образа народа, который во всех проблемах виноват. Ну, вы знаете, европейцы раньше винили во всех проблемах евреев. Собственно, это привело к геноциду евреев в Европе в определенный момент. Теперь они винят во всем нас, и существует опасность, что ровно по тем же лекалам они и действуют, что раньше. Ну, во всяком случае, нам в России это очевидно, может быть, в других странах это пока не очевидно. Посмотрим. Вот. Березовский был умный человек, но он был игрок, поэтому дела вел рискованно, пишет XMR. Может быть, XMR, но вы знаете, я всегда, когда смотрю на то, умный человек или не умный, с точки зрения политики, с точки зрения стратегии, с точки зрения, так скажем, политической игры, я смотрю на результаты. Все-таки, мне кажется, Березовский во всяком случае точно не был номер один в этой игре. Ну, потому что если бы он был номер один, он, наверное, смог бы добиться того результата, которого он желал. Этого результата он достичь не смог по разного рода причинам, хотя в определенный момент в его руках аккумулировалось, ну, как мне кажется, невероятные возможности, как экономические, так и политические. Профессор в институте рассказывал, что инженер сделал смазку для прокатки, так как не читал труды, где доказывалось, что это невозможно, пишет Сергей. Пусть эстонцы тотальную мобилизацию объявляют, что эту роту на Украину отправить, пишет XMR. Да, эстонцы действительно сказали, что в определенный момент они могут отправить целую роту, а для них это целое, на Украину для того, чтобы та, значит, с нами повоевала. Но это в тот момент, когда мы перестанем воевать. Это я хочу вам подчеркнуть. То есть речь идет о том, что эстонцы мощно ворвутся с нами в бой в тот момент, когда мы подпишем все мирные соглашения. Допустим, это как они себе представляют, да? Это не я вам говорю. А вот все мирные соглашения подписаны, и тут врывается рота эстонцев и начинает воевать. С кем? Не совсем понятно. Страшные миротворцы. Вот. Это как-то там, с точки зрения законов аэродинамики, пчела не может летать, но она этого не знает, поэтому летает, пишет АК. По-моему, только не про пчелу это разговор, а про шмеля. Шмель не может... Да. Он не может летать, но он летает.
Песня про Березовского.
Да. А, в этом? Не заслужил, слушай, не заслужил. Но песня... Упала, да, упала. Заломали Березу все-таки. В итоге Березовский феноменальный дурак. У него все было, и он все потерял, пишет Федоров. Но по итогу получается как-то так. По итогу получается как-то так. Ну, вы же знаете, что в России тех времен существовало другое мнение относительно того, как Россия должна развиваться. Есть даже такое выражение, уж не знаю, кто его придумал, семибанкирщина, ну, по типу семибоярщины. То есть у нас были вот такие вот олигархи, как теперь уже, очевидно, понятно, это были специальные люди, которые должны были контролировать нашу, вот здесь уже нельзя, наверное, было бы сказать страну, а именно территорию, вот, через разнообразные, как сказать, конвертики, в которых были имена протекторов, или как, ну, спасибо в этом смысле Березовскому, экстремисту, вот не помню, в террористов он внесен в список или нет, вот, не Березовскому, а Ходорковскому, который об этом рассказал в интервью экстремисту, террористу и иноагенту Дудю. Он сказал как раз-таки, что есть протекторы и люди, определяющие, кто и чем управляет. Ну, вот и смысл был такой, что вот через эту, так скажем, администрацию экономически-политическую вот этих олигархов новоявленных, бывших комсомольцев и партийных работников управлять страной, а на самом деле не страной, потому что страна уже была неинтересна нашим западным коллегам, им интересна была территория и ресурсы. Вот. Они считали, что в определенный момент у них уже все в руках, и у них получается, и они будут выбирать президентов за нас, и все будут делать правильно в этом смысле, и у них все будет ручное и контролируемое. И они грандиозным образом ошиблись. И, соответственно, вы сами видите, как сложилась судьба многих из них, и как еще складывается на данный момент судьба многих из них. Вот. Явно они не похожи на победителей, они похожи на людей, которые потерпели сокрушительное поражение. А почему у них у всех фамилии еврейские, пишет Александр? Ну, не у всех, но конкретно у Ходорковского и у Березовского. Почему фамилии еврейские? Потому что они люди с еврейскими корнями, так скажем. Поэтому у них и фамилии такие. Тут как бы удивляться нечего. Это как справочник Великой Октябрьской социалистической революции. Вы можете открыть, есть такой, еще в советские времена сделанный, и читать фамилии. И там будет много фамилий как раз-таки прибалтийских, да, там будут латышей много, там и эстонцы будут и прочие. И там будет много поляков, вы обратите на это внимание. Там, конечно же, будет много евреев. Естественно, там будет много русских. Ну, вот примерно такая ситуация. Почему? Потому что у нас многонациональная страна. Вот, она всегда была многонациональной и продолжает быть многонациональной. И, соответственно, люди в разных сферах, в политике, в экономике, вот, и в мошенничестве, они тоже разных национальностей. И они могут, так сказать, действовать, и поэтому так оно вот и бывает. «Я знаю то, что ничего не знаю, равно этот эффект», пишет Илья, все еще вспоминая про эффект Даннинга-Крюгера, который мы не так давно с вами обсуждали. Фарид, короткое какое-нибудь что-нибудь, а я пока посмотрю, что у нас из новостей нового есть.
Гражданин Российской империи Фредерик Шопен.
Давай.
Революционный эпизод.
Поехали. Это не так звучит, мне кажется, мощно, как могло бы звучать. Да, это уже как-то немножко по-другому. Задержан в Рио заместитель губернатора Курской области Владимир Базаров, сообщил Александр Хинштейн. Сейчас проходят следственные действия. Продолжается история с задержанием разнообразных чиновников из Курской области. Вы знаете, да, что это громкие дела. И в основном они связаны с тем, что в определенный момент были выделены серьезные средства на то, чтобы создать оборонительную линию мощную в Курской области. И эти средства, насколько я понимаю, ну, я не веду это дело, как вы понимаете, я не следователь, но я так понимаю, исходя из тех, из той информации, которая есть в открытых источниках, эти средства, они были не все, но частично разворованы. И, собственно говоря, вот тех людей, которые, возможно, причастны к этому, их сейчас берут и в оборот, и сейчас ведут против них уголовные дела, и я думаю, что в этом смысле многие вещи для нас откроются. И за это эти люди понесут наказание. Если вы спросите меня, а мог бы ты себе представить, Алексей, что во времена военных действий кто-то пытается нажиться на тех деньгах, которые предназначаются для там, создания обороны или создания оружия, наступательных вооружений, каких угодно, я вам честно скажу, что года три назад вы меня об этом спросите, я бы вам сказал, это невозможно. Просто это невозможно. Не знаю почему, но мне всегда казалось, что если речь идет о военных действиях, если страна воюет, то все объединяют свои усилия и идут вперед за победой. Но многое для меня новое открылось в этом смысле. Многие какие-то вещи, которые, ну, наверное, были романтическими в моей голове, они перестали быть такими, их просто теперь нет. И я понимаю, что есть такой, ну, сорт, наверное, неправильно будет говорить, есть такие люди, которые воруют на всем. И есть такое вот выражение, наверное, оно, нет, не наверное, точно, оно не зря существует в нашем языке, «кому война, а кому мать родна». И вот, как оказывается, вероятно, было так всегда. Другое дело, что таких людей надо наказывать, и наказывать по всей строгости закона. И в этом смысле даже некоторые наши слушатели, и не только слушатели, и эксперты, и многие даже политики утверждают, что у нас наказание недостаточно суровое для таких людей. И, естественно, вспоминают сталинские времена. И говорят, что вот Сталина на них нет, и таких надо просто расстреливать. Ну, не знаю, как насчет расстреливать, по крайней мере, как минимум, надо таких людей наказывать длительными сроками пребывания в местах не столь отдаленных. Да, мы же все-таки гуманное общество по сравнению с тем, как было раньше. С другой стороны, ведь, может быть, есть справедливость в словах тех людей, которые говорят, а как же тогда победить? Надо же тех, которые плохо себя ведут, тех, которые воруют, тех, которые наживаются на войне, надо их наказывать показательно, чтобы другим неповадно было, и вот тогда-то мы все будем осознанными и правильными, и хорошими, ну или, по крайней мере, побоимся просто, да, своей рукой лезть в казну в тот момент, когда страна воюет, и каждая копейка на счету, или каждый рубль на счету, как хотите, так и говорите. Для меня тот, кто знает русский язык, тот русский, вне зависимости от национальной принадлежности и гражданства, кроме преступников, пишет Яна Земская. Если честно, я не совсем понимаю даже выражение русскоговорящий, знаете... Недавно общались с женщиной, которая живет давно уже на Аляске, и я говорю, а много там на Аляске русских? Ну, она вполне себе русская, как мне кажется. Она такая, русскоговорящих. Сколько русских, не скажу, русскоговорящих много. Что значит русскоговорящий? Иван Иванович Иванов, вот, говорящий по-русски. Это кто? Это что? Нет, ну он, конечно, австралиец, наверное, по гражданству. Ну, так-то он же русский человек. Ну, во всяком случае, я это так воспринимаю. 9.30, новости, после этого продолжим. День 35, даже 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, и мы продолжаем. Это не просто воровство, а предательство. В Курской области сколько... Секунду, убери. Да, спасибо большое, Фарид. В Курской области сколько тысяч погибло солдат и мирных из-за хищения денег, которые были выделены на оборонительные сооружения, пишет Максим. Максим, я и говорю, то есть кому-то, значит, кому война, кому мать родна. Но я честно говорю, я вот еще раз признаюсь вам, я удивлен. То есть я не думал прям, что это возможно. Я думал, что вот прям у нас, знаете, как в кино, как в книжках. Все понимают, что если военные действия, то все. Как бы здесь речь идет о том, что не время, да, там где-то что-то, ну, как бы, конечно, не время никогда воровать, ну, на мой вкус, но чтобы так, это меня удивляет. Да там много чего интересного в этом смысле, пишет Лимузин, в армии. Так, Лимузин, вы мне говорите про служил в армии, не служил. Так, понимаете, вы говорите про мирные времена. Где-то кто-то там ближе по кухне, подальше от начальства, все это известно. Ну, речь-то идет о войне, о военных временах, и мне кажется, что вот должно было это сразу же перещелкнуть где-то в голове, знаете, вот с расслабленного чего-то и странного, да, на нерасслабленное и абсолютно четкое, потому что, ну все, ты вышел на бой, ну ты вышел на бой, ну уже ты всем сказал, что ты вышел на бой, все, ты говоришь, я пошел биться, все, драка началась, да, ну это же, ну как бы, все, исключает халтуру, как мне казалось. Но я глубоко ошибался. Здравствуйте, только подключился. Какую новость обсуждаем, пишет Сергей. Да там очередное задержание очередного чиновника из Курской области, о чем, собственно говоря, сейчас господин Хинштейн сообщил. И все это, я как понимаю, связано с тем, с той администрацией предыдущей, которая в Курской области была в момент, когда было нападение со стороны ВСУ. Вот здесь, мне кажется, уже интересно. Армянские банки и брокеры начали запрашивать у россиян данные об их налоговом резидентстве для автообмена информации с Россией. Ожидается, что обмен начнется уже в этом году, что бы это ни значило. Армянские банки и брокеры. Интересное заявление было от Пашиняна на выходных. Широко оно не разошлось. Видел в некоторых телеграм-каналах, Пашинян обвинил Советский Союз в том, что существовала проблема Карабаха, мол, не должно было ее существовать, если бы не было Советского Союза. Посмотрел я комментарии в интернете, и сказано следующее людьми, которые, так скажем, неравнодушны к этой теме. Они говорят, если бы не Советский Союз, ну и до этого еще Российская империя, то, скорее всего, самой бы Армении не существовало. И в этом смысле, конечно, Пашинян не договаривает, на полуслове остановил свои мысли. Вот. Так, не господин, а товарищ Хинштейн, пишет слушатель. Не, ну все-таки, мне кажется, господин Хинштейн. В хорошем смысле этого слова. Армянские фуры на границе разворачивают. Радостно, пишет Мышел. Чип от жадности надо людям вшить, пишет Том-Том. В мирное время воровать преступление, в военное время тяжкое преступление, пишет Вячеслав. У нас тоже был тип, жил как все, а потом оказалось, что он, оказывается, воюет, пишет Федоров. Сидит у нас в селе, а зарплату делят с командиром подразделения. А вы говорите, генералы, сами мы порой плохо себя ведем. Хуже всяких генералов, пишет Федоров. Так я не сказал генерала, я вообще про чиновников говорил, если честно. Такие люди будут всегда вырывать вне зависимости от окружающей ситуации. У них логика такая, если не украл, то они себя чувствуют сами обворованными, пишет Виктор. А если речь идет о том, что нас всех потом убьют? Ну, если мы не справимся, если мы все вместе не сдюжим, нас же потом всех убьют просто и все. Ну, примерно так. Ну уж, по крайней мере, как мне кажется, людей, которые занимают достаточно высокие посты, людей, которые в армии, людей, которые близки к армии, их-то обязательно убьют. Но если не убьют, то посадят и надолго. Ну, если враг нас разобьет. Поэтому, когда речь идет о том, должен ли человек поменять свое отношение к своей стране и к вопросам наступления, обороны в момент, когда идут военные действия, мне кажется, что это даже и не вопрос никакой, что это очевидно так. Но опять же, я вот добавляю все время здесь слово «кажется», потому что мало ли что там мне кажется, на самом деле все по-другому, как показывает практика. И нужен прям хороший такой хлыст. И этот хлыст должен по этим спинам проходиться и как-то этих людей приводить в тонус. Ну и, собственно, как этот хлыст выглядит? Как законы, которые, видимо, эти люди нарушали на протяжении многих лет. Ну и в какой-то момент не ощутили, что время-то поменялось, окружение их поменялось, все поменялось. Да? То мы мир был, а теперь война, поэтому надо меняться. Ну, вот не поменялись, ну, значит, мне кажется, времени достаточно было для того, чтобы поменяться. Если не поменялись, то это их проблема. Фарид, может быть, что-нибудь, что хочешь. Вот, а я посмотрю, что у нас есть. Это Мурка, что ли? Жуть какая. Да. Нет, это не Мурка. знаков удачи, пишет Вячеслав. Многие угадали, на самом деле. Да, Алексей не смотрел «Джентльменов удачи», пишет Александр. Не, просто не угадал сразу. Я подумал, что мурка начнется внезапно. Вот под такую музыку слушаем про великую и непобедимую, пишет Сергей Захаров. Нет, это про всяких «Джентльменов удачи», которые, извините меня, в любой момент пытаются извлечь выгоды.
Именно.
Да. Мурку, пишет Лимузин. Не хотим. Ну, когда-нибудь, может быть. YouTube тайно применял улучшения с помощью искусственного интеллекта к видео, загруженным пользователями без ведома их или согласия создателей, что вызвало широкое возмущение среди авторов контента, обнаруживших едва заметные, но ощутимые изменения в своих оригинальных работах. Да что это такое? Платформа подтвердила эту практику после того, как создатели начали публично документировать несанкционированные изменения своего контента. А, в этом смысле. Не, ну это интересно. А они правда в лучшую сторону меняли или как? Ну, просто хотелось бы разобраться. Никаких подробностей по этому поводу дополнительных нет. Вот как есть, так я вам, собственно говоря, и прочитал. Банк, 170 раз напомнивший жителю Урала о долге, оштрафован на 100 тысяч рублей. Банк, за 2 месяца 170 раз напомнивший жителю Дегтярска о необходимости вернуть долг, оштрафован на 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального главка службы служебных приставов. К ним обратился житель Дегтярска, у которого перед банком образовалась задолженность по кредиту, и во время проверки выяснилось, что банк осуществлял деятельность по ее возврату с нарушением требований закона. Оказывается, если вам названивает банк чрезмерно много, то с ним можно судиться, так еще и отсудить у него деньги. Банк не имеет права, вероятно, так много раз звонить. Сколько они там? 170 раз позвонили. А сколько можно? 150? Секретные материалы? Секретные материалы, пишет Дело Техника. Да-да-да-да. Мурка в тему задержания в Рио замгубернатора, пишет Миша Николаев. Миша, у нас уже было в этом смысле, вы знаете, тема из «Джентльменов удачи».
Не заслужил в Рио губернатора Мурки.
Не заслужил?
Нет.
Ну, не в Рио губернатора, в Рио замгубернатора, на всякий случай, да. Для российского пловца, пропавшего при заплыве через Босфор в Турции, это было первым соревнованием на такую дальность 6,5 километров, на такую дистанцию, какую-то ужасную. История. Как рассказал арти-друг Николая Свечникова, спортсмен очень ждал заплыва и готовился. Ранее на открытой воде он плавал лишь 1,2 километра. У Свечникова была своя школа плавания в Москве, где он работал тренером. Он в плавании с 5 лет, уж кто-кто, а Николай должен был доплыть. Мы с ним общались за сутки до пропажи. Я ему сказал, ты главное доплыви. Он ответил мне, доплыву, что мне делать? Сказал друг Свечникова. У семьи пловца сейчас огромные вопросы к организаторам. Родные не понимают, почему не были соблюдены элементарные меры безопасности, а исчезновение россиянина с дистанции заметили лишь через час-полтора. Какой ужас. Супруга Николая вылетела в Стамбул. Мы же пытаемся выйти на все уровни. Поисковые отряды, посольство, консульство. Пока все сложно, добавил друг спортсмена. Какая трагичная история. Кстати, смотрите, есть подробности относительно задержания в Рио замгубернатора Курской области Владимира Базарова. Сообщается, что это связано с работой Базарова в Белгородской области. Не в Курской, в Белгородской. То есть где-то на Белгородчине что-то он делал. То есть здесь речь идет не об организации, вероятно, да, оборонительных сооружений в Курской области. Здесь речь идет о Белгородской области. Там, вероятно, есть какие-то вопросы. Wall Street Journal сравнивает попытки ВСУшников сбивать дроны дробовиками с советских самолетов со сценами Первой мировой войны. Делают это украинские военные на примитивном Як-52, у которого нет собственного радара, который может летать только днем, говорится в статье. Один из украинцев пожаловался. Сейчас столько новых технологий, а ему все еще приходится стрелять по российским беспилотникам из дробовика. Отмечается, что этим занимаются в кавычках любительские команды. Но я видел кадры, когда они вылетают на Як-52, и, соответственно, на этом все заканчивается, потому что наши дроны FPV, они прямо в этот Як-52 начинают бить, и, собственно, на этом все для этого Як-52. Генпрокуратура признала швейцарскую НПО International Baccalaureate, ну, по-русски, да, нежелательной в России. Ведомстве заявили, организация под видом международных образовательных программ реализует русофобские проекты, а также навязывает абитуриентам из России нетрадиционные ценности, основанные на идеологии запрещенных экстремистских объединений. Еще одна новость, просто новость. Продолжай, продолжай. Все равно новости закончились. Не-не-не, давай на пианино лучше. Силовики задержали в Крыму женщину, которая стала жертвой обмана СБУ и по указке кураторов планировала с помощью взрывчатки, вмонтированной в православную икону, подорвать сотрудников ФСБ России. Это срочная новость. Жительница... РИА Новости пишет. Жительница Волгоградской области хотела вернуть деньги, которые у нее похитили телефонные мошенники. В итоге ее обманом вовлекли в террористическую деятельность. В мае ей позвонил представитель СБУ и, представившись следователем ФСБ России, сообщил, что гражданин Украины, включенный в список террористов по доверенности, предоставленный ему самой женщиной, взял на ее имя деньги в кредит и перевел их на нужды ВСУ. Чтобы избежать уголовной ответственности, по команде злоумышленников под залог квартиры женщина оформила несколько кредитов на сумму более 3 миллионов рублей, которые перевела преступникам по предоставленным ими реквизитами. В дальнейшем, выполняя указания украинского куратора, она прибыла в Республику Крым. В Крыму она забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство. Женщина принесла эту икону на КПП здания УФСБ по региону, где и была задержана российскими силовиками. Опять мы говорим о слабых на голову людях, к сожалению, да, которых используют ВСУшники, СБУшники, короче говоря, которых использует другая сторона в своих целях. И цели эти напрямую не только мошеннические, но и террористические. Принято считать, что вроде как молодежи это в первую очередь касается, которая за деньги там делает странные, не странные, а преступные вещи на территории Российской Федерации, но не стоит забывать, что это касается и других уязвимых слоев населения, уязвимых с точки зрения их подготовленности к разговорам с вербовщиками и прочими террористами, которые на них выходят через там, соцсети, через звонки по телефону и прочее. Одна и та же история, одно и то же самое. Что по этому поводу дополнительно сказать, я, честно говоря, ума не приложу. Еще раз давайте попробуем так сказать. С незнакомых номеров телефоны не брать. Рассказы о том, что на ваших счетах есть какая-то подозрительная активность, и вам в срочном порядке нужно переводить деньги, на 100% мошеннические рассказы, никакого отношения к вашим банкам это не имеет, и к вашим деньгам тоже не имеет отношения никакого. Какие-то непонятные якобы родственники вам звонящие и сообщающие, что в срочном порядке надо им что-то куда-то перевести, тоже, скорее всего, будет обманом. Эта история. Поэтому, ну, все уже сказано, и еще раз, наверное, не грех сказать, но я вот это сделал. Поможет ли это? Это большие сомнения я по этому поводу испытываю. С чем это связано? Ну, я имею в виду вот такая глупость со стороны людей. Мне тоже неведомо. Я не знаю, как с этим бороться. Бывший директор ЦРУ сообщает, Владимир Путин явно не намерен завершать войну, если ему не передадут новые территории. Петреус заявил, что Владимир Путин остается главным препятствием для мира в Украине. Это цитата прямая. За последние две недели Джонатан, думаю, должно быть всем ясно. Это он с каким-то Джонатаном разговаривает. И я думаю, это даже понятно президенту Трампу, что несмотря на все его усилия, которые, безусловно, заслуживают похвалы, чтобы положить конец войне, остановить убийство, Владимир Путин явно не собирается этого делать, если ему не передадут новые территории. Так передайте, в чем проблема, если вы так уверены в своих словах, бывший директор ЦРУ. А также бывший директор ЦРУ отметил, что дополнительные украинские территории, которые хочет Владимир Путин, это он так заявляет, сильно укреплены, и российским войскам пришлось бы воевать годами с нынешними темпами продвижения, чтобы их захватить. Петреус не говорит об одном, заканчиваются украинские люди. которые, ну, некоторые по своему желанию, ну, а в большинстве своем просто набранные и бусифицированные, сейчас в окопах, ну, так скажем, прощаются с собственными жизнями. И темпы эти заоблачные. И, собственно говоря, это подтверждается данными, которые предоставляют западные разнообразные структуры, в том числе и разведсообщество тоже там считает это все по данным открытым, опять же. Плюс недавно в руках наших появилась информация, пока реальность ее не подтверждена, да, достоверность, но тем не менее о том, что потери безвозвратные в ВСУ составляют на данный момент 1 миллион 700 тысяч человек. Поэтому Петреус может 100 тысяч раз рассказывать о том, что нам нужно что-то там захватывать годами и все прочее, но здесь речь идет в войне на истощение, что давно уже признано, да, что идет война на истощение. Вот. Здесь речь идет о том, что у кого-то в определенный момент будет острая нехватка ресурсов. И этот кто-то – это Украина. О чем, собственно говоря, уже напрямую говорят все маломальски смыслящие в этом вопросе специалисты. И, соответственно, дальше вопрос идет о следующем. Где брать живую силу? Брать живую силу где-то за рубежом? Или что? Или принимать те условия, которые выставляет Россия. Я видел еще одну интересную оценку. Сейчас вот, к сожалению, не вспомню, кто конкретно сказал, но сказано было следующее, и я думаю, что это правда. Россия, это кто-то из американцев сказал, Россия уже победила, и не надо делать вид, что это не так. И всем очевидно, что те тенденции, которые сложились на поле боя, говорят о том, что Россия в том же самом, да, тренде, так скажем, она в любом случае достигает своих целей. Вопрос только когда. Но многие считают, что там темпы недостаточно высокие с нашей стороны, так они обусловлены ведь и тем, что мы все-таки стараемся минимизировать свои потери, для нас это важно. Потому что мы прекрасно понимаем, что каждый наш военнослужащий, каждый наш боец, каждый наш офицер на вес золота. Украина использовала свои ресурсы человеческие, ну, как бы сказать, не считаясь с потерями, это тоже всем известно, ну и, соответственно, это приводит к кризису. Сначала этот кризис будет локальный, а потом это будет всеобщий кризис для Украины с точки зрения того, что просто закончились люди. Мощнейшая аналитика от ЦРУ, пишет Александр. Ну, вы знаете, обычно, когда экс какой-нибудь, да, он говорит правду. Здесь человек достаточно упертый, он даже не находясь на должности, продолжает лепить вот это вот что-то, видимо, рассчитывая, что его на эту должность вернут. Есть такое ощущение, что нет, не вернут. Зеленый банк выпустил новое приложение, активы онлайн скоро удалят, вдруг кому надо, пишет Алексей. С одной стороны, спасибо большое, что подсказали, а с другой стороны, недавно пошла история о том, что Apple вдруг одумались частично и, скорее всего, в каком-то скором времени, наверное, они вернут те приложения, которые они удаляли с App Store. Почему? Потому что им сказали, что если вы не хотите возвращать эти приложения, вам с 1 сентября нужно устанавливать RuStore, то есть сторонний магазин приложений на те телефоны, которые будут продаваться в России. И они тут же зашевелились. Посмотрим, как эта ситуация разрешится. А ухмыляющегося над, в кавычках, дружбой с Венгрией Хрипатова уже обсуждали или нет, пишет Нигматуллин. Да, с этого, собственно говоря, начали. Зеленский издевается над венграми и шутит на тему трубопровода «Дружба», играя словами и жонглируя этими словами. Вот, вот такой вот любитель каламбуров. И при этом еще ухмыляется, все это делает на камеру. Я думаю, что ухмыляться ему все равно недолго осталось. С другой стороны, уже сколько лет Зеленский ухмыляется? 6 лет? 8 лет? 8. 8 у власти находится Зеленский примерно, 7-8 лет, да, правильно я считаю? И все еще мы говорим о том, что вот недолго ему осталось, но так, честно говоря, уже сроки, по-моему, подзатянулись. Вот. Съездил на пару дней в Грузию, но там и промыли молодежи мозги, я вам скажу, много наклеек на авто «Русские – это оккупанты» со схематичным изображением Грузии, отколовшейся Абхазии и Южной Осетии. Самые посещаемые памятники Батуми – это металлическая конструкция, изображающая сходящиеся и расходящиеся фигуры мужчины и женщины. Через 2 года после строительства придумали легенду, мол, это памятник любви азербайджанского парня и грузинской девушки, которых разлучила оккупация СССР этих республик. 2 поколения уже воспитаны в этом духе, молодежь вся заинтегрирована
миграцию в Европу и резко против России. На примере Украины ничему не научились. Расслоение по доходам населения чудовищное. Естественно, в бедности винят нас. Чем меньше в живых остается людей старшего поколения, тем радикальнее будут результаты выборов, считает Василий. У Грузии есть шанс выйти с этого трека, Василий, с новым правительством грузинским, которое, как мне кажется, старается от этого отказаться. При этом интегрироваться в Европу они не передумали. Но другое дело, что они говорят, давайте так, мы сначала интегрируемся, а потом будем выполнять ваши требования. А им говорят, нет-нет-нет, вы выполните сначала требования, а потом будете интегрироваться. Но требования, они примерно такие, если грубо говорить, повоевать с Россией. Но грузины, вероятнее, в этом смысле научились, что воевать с Россией – это путь в один конец, и это не самое лучшее решение, если ты вообще собираешься жить на планете Земля. Поэтому желательно с Россией не воевать. Вот тебе и условия. Если хочешь в Европу, хотите нас видеть в Европе, говорят грузины, то уберите нас в Европу, а потом будем разговаривать. И говорят, нет, сначала нужно умереть в бою. Они говорят, так получается, что вы в Европу нас-то брать не хотите, вы нас просто хотите обмануть, так же, как вы обманули украинцев, вот, чтобы мы с Россией погибли в войне. А мы этого не хотим. Нас не так много, чтобы мы брали и себя убивали об Россию. В этом смысле можно сказать, что нынешнее грузинское правительство – это здравомыслящее правительство. Что касается молодежи, мы знаем, что это уязвимые слои населения. И еще раз. Почему мошенники всегда рассчитывают на молодежь и на стариков уже, которые отстали от жизни, да? И молодежи, которая еще жизнь не догнала. Ну вот потому что это самые уязвимые слои населения. Поэтому этих людей обычно используют с точки зрения вот, революций, каких-то бунтов и прочего. Потому что они верят в мечту, потому что они верят, что им чего-то хорошего хочет дядя, находящийся на серьезном удалении от них. Это не так. Их рассматривают точно как, так же, как рассматривают Украину, как ресурсную базу. Фарид, полторы минуты. Полторы минуты. Что-нибудь. Творит, творит, пишет ядерная ласточка. Соединяет, казалось бы, несоединимое. Пам-пам. Сначала был, но Штирлиц тоже подойдет, пишет Елена. Так, Фариду Махмудову отдельные аплодисменты и благодарность от наших слушателей, которые мы не услышим, но я тебя уверяю, они...
Вам спасибо.
Да, Фарид вам тоже говорит спасибо.
Радио и слушатели.
Да, и всем, всем говорит Москва. Я всех благодарю, прощаюсь до завтра. Дальше новости, и да пребудет с вами сила.